15. Давайте проясним кое-что прямо сейчас. Окей? Нет на свете свалки идей, нет центрального хранилища, нет острова погибших бестселлеров. Хорошие идеи рассказов приходят в буквальном смысле из ниоткуда, падают прямо на голову с ясного неба. Две совершенно отдельные мысли сцепляются вместе, и под солнцем возникает что-то новое. Ваша работа — не искать эти идеи, а узнать их, когда они появятся. В тот день, когда ко мне приплыла эта идея, самая первая из хороших, мама заметила, что ей нужно еще 6 книжек-талонов, чтобы получить лампу, которую она хочет подарить сестре Молли на Рождество, и, кажется, она не успеет вовремя.
«Ладно, тогда это будет ей на день рождения», — сказала мама. «Эти противные бумажки... Всегда кажется, что их много, пока их в книжку не подклеишь».
Она скосила глаза и высунула язык. Я заметил, что он у нее позеленел от подклеивания талонов. Мне пришла мысль, как хорошо было бы самим делать эти проклятые талоны у себя в подвале. И в тот же миг родился рассказ «Талоны счастья». При виде зеленого маминого языка тут же родилась мысль о подделке счастливых талонов. Героем рассказа был классический типичный недотёпа — хмырь по имени Роджер, который уже отсидел 2 раза за подделку банкнотов. Еще раз, и он станет 3жды неудачником. И вместо денег он решил подделывать счастливые талоны. Только, как выяснилось, структура этих талонов была так идиотски проста, что даже подделкой это не назовешь. Он делал груды натуральных изделий. В смешной сцене, наверное, первый по-настоящему профессиональный из всех, что были мной написаны. Роджер со старухой-матушкой сидят в гостиной своего дома, копаясь в каталоге счастливых талонов, а внизу шлепает пресс, выдавая эти торговые талоны лист за листом.
«Боже мой!» — восклицает мать. «Если верить объявлению, Роджер, то по счастливым талонам можно получить что угодно. Только скажи им, чего ты хочешь, а они посчитают, сколько тебе на это надо книжек-талонов. Слушай, 67 миллионов книжек, и у нас будет дом в пригороде на счастливые талоны».
Но Роджер обнаруживает, что, хотя талоны отличные, клей у них дефектный. Если их лизнуть и налепить в книжку, то все нормально, но если пропустить через механическую лизалку, розовые талоны становятся синими. В конце рассказа Роджер стоит в подвале перед зеркалом. За ним на столике свалены примерно 90 книжек-талонов, каждая заполнена талонами, облизанными лично. У героя губы розовые. Он высовывает язык, тот еще розовее, и даже зубы порозовели. Мать радостно кричит, что она только что дозвонилась до Национального центра выкупа счастливых талонов в Терри-Хоте, и ей сказала тамошняя леди, что прекрасный тюдоровский особняк в Уэстоне обойдется всего лишь в 11 миллионов 600 тысяч книжек счастливых талонов.
«Отлично, мама», — отвечает Роджер. Он еще секунду глядит на себя в зеркало, розовые губы и потухшие глаза. Потом медленно поворачивается к столу. За ним весь пол подвала уставлен корзинами с миллиардами свежих счастливых талонов. Наш герой медленно открывает чистую книгу талонов, начинает облизывать листы и лепить их в книжку. «Всего 11 миллионов 590 тысяч книжек осталось». «И у мамы будет этот тюдоровский дом», — думает он, и рассказ на этом кончается.
В рассказе было много проколов. Самый большой, наверное, в том, что Роджер мог просто начать все сначала с новым клеем. Но он был живой, по-настоящему оригинальный, и я знал, что написал хорошую вещь. После долгого изучения рынка по потрёпанному экземпляру «Writer's Digest» я отослал талоны счастья в «Хичкок Мистери Магазин». Рукопись вернулась через неделю с приложенным бланком отказа. На бланке был узнаваемый профиль Альфреда Хичкока, нарисованный красными чернилами, и пожелание удачи в пристраивании рассказа. Внизу была приписка без подписи,
Единственное личное послание, которое я получил от Mystery Magazine за 8 лет регулярной посылки рукописей. Сей постскриптум гласил: «Не сшивайте рукописи степлером. Пользуйтесь скрепками». Совет довольно прохладный, как мне тогда подумалось, но в своем роде очень полезный. С тех пор я никогда не сшивал рукописи.